Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Наша следующая тема касается аварии, которая произошла вчера. Жуткая авария, надо сказать, когда самолет Ту-204 выкатился практически на Киевское шоссе и на нем развалился. Причем лавина следовавших в нем погибла. Кстати, ну, к счастью, это были только члены экипажа, но погиб фактически все пилоты плюс один бортпроводник. Вот, четверо находятся в очень тяжелом состоянии, но само по себе эта вот авария, она, конечно, требует осмысления как минимум двух аспектов. Ну, первое, это то, что касается самого аэродрома и безопасности его расположения. Потому что вот я проезжал по этому Киевскому шоссе, я по нему довольно часто езжу, ну, буквально, наверное, за полчаса до аварии. Мне как-то так повезло. Вот, я проехал до того, как самолет в него въехал. Вот. И поэтому могу сказать, что вообще-то, когда такое густо, такое загруженное движением шоссе, как Киевское, находится так близко к аэродрому, то вообще-то обрыв взлетно-посадочной полосы, он не должен находиться в 400 метрах от этого шоссе. Это еще хорошо, что самолет, ну, вернее, плохо для данного случая, это то, что самолет заходил на посадку со стороны аэропорта, вот, а не с противоположной. Но если бы он заходил на посадку с противоположной стороны, то, конечно, у него был риск врезаться в само здание аэропорта. Вот. Но заходя с этой стороны, все равно оказывалось, что где-то порядка 400 метров его отделяют от шоссе. И если бы там случилась какая-то другая поломка, да, или не та, которая произошла, вот, то вполне возможно, что он бы въехал туда, как говорится, на полной скорости, а уже не на излете. Кстати, наиболее очевидная и вероятная бросающаяся в глаза причина этой аварии, я не знаю, еще там установит, как говорит Следственный комитет, когда расшифруются записи черных ящиков, да, это то...
Следственный комитет ничего установить не может. Это Следственный комитет сейчас расшифровывает СК как стадо козлов. Ну, это цитата премьер-министра Великой России господина Медведева.
Понятно. Ну, кто-то, во всяком случае, расшифрует это, или МАК, там, Международный авиакомитет. Вот. Хотя наиболее очевидная и причина, которая, кстати, уже не раз случалась, по-моему, раза три до этого были схожие обстоятельства, это то, что у самолета при посадке тупо не включается реверс двигателей, потому что тормозит он, в общем-то, реверсом, а не тормозом на, так сказать, своих.
Тем более на обледеневшей трассе, так сказать, колесико. Много не натормозишь.
Не, ну все равно, там тормоз на колеса, он может быть на уровне
якоря. Нет, это существенная вещь. Летом это одно, зимой другое. Ну да. Надо понимать, что там не зимняя резина, условно говоря, не шипованная стоит, так сказать, uh-huh. Всяко. И поэтому, как ты не чисть полосу, все равно зимняя полоса другими фрикционными свойствами обладает. Это достаточно очевидно.
Это да. Ну и плюс к тому, что я говорю, что уже три таких аварии, такого рода почти аварии случалось, но с меньшими как бы последствиями. Вот. А здесь как бы все уже случилось по-настоящему. Вообще-то в других местах и в других странах эти вопросы решаются и, соответственно, по-другому. Ну вот, например, тот же аэропорт Шар-де-Голь, который был, кстати, стал главным парижским аэропортом после того, как закрыли Бурже. А закрыли Бурже по той самой же причине, что он слишком близко стал городу. Собственно, он на том же направлении находится, что и Шар-де-Голь. Вот. Но просто вокруг оброс уже жилыми кварталами, да, и стало понятно, что так сказать, дальше посадки самолетов становятся небезопасными. Они в Шарль-де-Голле не полностью безопасные, потому что все помнят, наверное, аварию «Конкорда», который, когда загорелся на взлете, то упал там как раз на жилые кварталы, на гостиницу там и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, там чуть получше в этом смысле. Но это не мешает тому, что к аэропорту Шарль-де-Голле подходят многочисленные автострады, на которых достаточно много машин бывает. Так вот, там взлетно-посадочная полоса сделана поверх этих автострад, как туннель. То есть, иначе говоря, самолет даже на рулежку выезжает через некую автостраду, которая проходит под этим самым туннелем. И уж тем более в случае, если он взлетает и вдруг какая-то техническая неисправность у него оказывается, то он не врезается в поток машин, как это могло произойти, вполне возможно, на Киевском шоссе.
Вот не, просто... ну, не, нечто подобное происходит в Мюнхене. Такое же устройство в знаменитом лондонском Хитроу.
Да, да, да.
Это достаточно распространенная практика. Конечно. Но это дорого, а наши воруют.
Да, это, конечно, это дорого. Вот, и очевидно, что делать это никому особенно не хочется. Вот, и это просто счастье, что эта авария случилась вот в половине пятого, и как мы видели на видеозаписи, там только отскочивший от ТУ-204 вот этот вот какой-то передний, видимо...
Колесо, по-моему. Или по внешнему виду, как колесо было.
Или колесо, да, или обтекатель вот, носового радара, вот что-то такого типа, да, так сказать, слегка только помяло там проезжавшую мимо машину, причем счастье, что она была одиночная. А вот буквально полтора часа позже там бы был уже поток машин, причем такой...
Ну, задело, по-моему, две машины. Вот то, что я видел на видеорегистраторе, одна машина, которая впереди шла, и вторая, в которой был видеорегистратор. Ну, она тоже ее немножко покоцала, она там, ну, скорее всего, повредилась тоже немножко.
Ну, что-то, да, чего-то в нее попало. Вот. Но это счастье, что, собственно, были только две машины. А въехать вообще в автомобильный поток, как было, нифига делать. Так что это вопрос, во-первых, к самому устройству аэропорта Внуково. Ну и второе, конечно, это к устройству самолета, который, как выяснилось, вот двумя годами раньше перевозил сборную России, то есть как бы был по футболу. Вот, поэтому был самолетом таким достаточно, ну, как бы досмотренным, да, так сказать, он не где-то там эксплуатировался, не убивался заранее. И то, что у него оказался какой-то родственный для всех машин этого вида дефект, когда не включается реверс, ну, это очень серьезно, на самом деле, потому что, когда это происходит четырежды на самых разных самолетах, значит, есть какой-то дефект в системе управления. Это вопросы к конструированию, к изготовлению, там, и ко всему, что угодно. И, тем не менее, это не помешало ни эксплуатации этих самолетов, ни тому, чтобы эти ошибки были исправлены, что еще важнее, потому что я-то всецело за то, чтобы в России летали российские самолеты, у нас давние традиции авиастроения, а наши самолеты одно время были и продолжают считаться советского выпуска одними из самых надежных, в частности, те же Туполевские, тот же Ту-154, на смену которому, кстати, должен был прийти Ту-204. Но, к его несчастью, будучи
не пришло ничего.
Нет, ну, к его несчастью, будучи задуманным в советскую эпоху, да, он реализовывался уже в эпоху...
Приварье.
Да, приварье в ельцинизме, путинизме там, и так далее. Поэтому, разумеется, у него были такие же качества, как у автомобиля «Жигули», строившегося в эту же эпоху, когда вроде бы денег вкладывается немерено, а результат оказывается вот таким вот плачевным.
Когда мы говорим о стратегическом планировании, как раз это та ситуация, в которой ни один рыночный механизм не работает. И ни одна частная организация, которая может владеть аэропортом или владеть какой-то авиакомпанией, ничем оказать влияние не может. Потому что под стратегическим планированием аэропортов, а это сооружение, которое создается на века, в любом случае на 100 лет, конечно, надо предусматривать зону подлета и зону отлета на взлетно-посадочные полосы, требуется делать безопасными для проживания людей. И это совпадает, кстати, с интересами даже самых оголтелых частников, которые хотели бы оттяпать в Подмосковье участок леса, чтобы жить там. Почему? Потому что это, кроме опасности, это зона повышенной шумности. Mm-hmm. Ясно, что если самолет там садится или наоборот он там взлетает, то шум от двигателя непосредственно в зоне низкого пролетания самолета, он носит запредельный характер. Mm-hmm. И ни один дачник не хочет собирать там клубнику, так сказать, на своей даче, когда постоянно над ним взлетают через каждые 2-3 минуты самолеты или садятся. Mm-hmm. Поэтому это абсолютно совпадающая, так сказать, позиция. Но для того, чтобы выполнить эту позицию, нужно то самое стратегическое планирование, которое, кстати, в советское время производилось. Вот до сих пор, я должен отметить, в Домодедово, мало кто знает, я хотел бы нашим слушателям рассказать, существует полоса резервная, которая залита водой. Она носит характер вытянутого длинного пруда. То есть выделено колоссальное, в общем-то, расстояние земли, выкопан пруд и залит водой. Глубиной порядка метра глубины. Она сделана для того, что если у самолета не откроется шасси, а это, к сожалению, существует такая вероятность, или не откроется одно шасси, а в итоге придется закрыть остальные, чтобы можно было осуществить посадку на воду, которая гораздо лучше, чем посадка на твердый бетон. Ну, когда есть аварийную посадку делают. И в московском авиаузле, который объединяет и Шереметьево, и Внуково, и Домодедово, иметь одну такую полосу, чтобы в случае чего в аварийном варианте, а это крупный авиаузел, значит, можно было сажать на воду, это существует. Вот она и не приносит никаких денег. Я, всего одна или две посадки были произведены на эту полосу в аварийной ситуации. Может быть, даже одна. Я вот врать перед форумчанами не хочу, потому что они потом изучат вопрос и скажут, ты соврал. Они сами могут работать. По-моему, одна посадка там была. Вот насчет второй я сомневаюсь. И вот он работает, он существует. И действительно может сложиться ситуация, что эта полоса будет задействована. И она принесет пользу. И спасет жизнь 182 пассажирам, которые окажутся ну, в воде, вымокли немножко. Эко невидаль такая. Ноги замочили. Зато живы остались. Поэтому вот эти вещи, как раз само планирование полос, само их стратегическое планирование, должно производить именно государство на высшем уровне с соответствующими экспертами и с пониманием всего этого дела, вопросов и безопасности, и удобства, и прочих вещей.
Я к этому хотел бы только добавить, что с этим рейсом что-то было неблагополучно, и нам об этом как бы не сообщают, да, до сих пор, но само по себе возвращение самолета из Чехии пустым, оно не является как бы регулярным действием для такого рода полетов.
То есть после я хотел бы подчеркнуть, после католической Пасхи.
Да, совершенно после верно. Совершенно Пасхи. Верно. То есть он кого-то в Чехию отвез, он же шел с коммерческим рейсом, да, вот этот вот самолет компании Red Wings. И, соответственно, если он вдруг полетел обратно пустым, то для этого были какие-то весомые причины. Вообще пустой самолет гонять неудобно.
Валер,
бывает, я понимаю.
Бывает. До 25 декабря я бы это поверил.
Нет, ну подожди.
Просто существует график туристических поездок. Вот до 25 декабря, если ты прилетел туда 24-го, обратно ты пассажиров не найдешь. Из католической страны, из Чехии. После 25-го, это уже действительно ты прав.
Ну, во-первых, вчера это было после 25-го, это раз.
Тем
более, что вчера была суббота. Во-вторых, билеты на самолет продаются заранее, да? В-третьих, значит, если они продаются заранее на рейс туда и обратно, значит, встает первый самый вопрос, организационный и самый простой. Да? Это был специально такой рейс, на который обратно не продавали билеты? Или куда делись пассажиры из этого рейса? И почему их не посадили на самолет? Вот на этот вопрос, который, казалось бы, сразу бьет в глаза, он, так сказать, на него очевидного ответа нет. Я помню, как в свое время возвращали вот один такой же борт из Египта. У него были там какие-то проблемы. Ну, там был не Ту-204, а, по-моему, Аэробус или что-то другое, да? У которого были какие-то проблемы с электрикой или еще с чем-то и так далее. В общем, на месте их решить не могли. Пассажиров рассовали по другим рейсам, а этот самолет пустым дальше возвращался в Москву. Вот это понятно. Понятна ситуация, когда самолет по каким-то причинам, такое бывает, перегоняется с одного аэродрома на другой. Это тоже ясно, он тоже летит пустым. Вот. Но, кстати сказать, вот этот вот полет впустую, да, он для лайнера такого типа вещь сложная и нетипичная, которая, кстати, могла повлиять тоже и на условия его посадки, и на аварийность. Ведь дело в том, что, в общем-то, и пассажиры, и их багаж – это определенного рода загрузка, это вес самолета, это его, если угодно, давление на взлетную полосу. В общем, короче говоря, все то, что определяет обычные условия его пилотирования. Если он вдруг оказывается, то есть вплоть до того, что перегоняя совсем пустые самолеты, особенно крупнофюзеляжные, их загружают каким-то балластом или грузом для того, чтобы просто он не болтался в воздухе, как пустая бочка. Потому что разница в весе существенна. Вот. И если вдруг оказывается, что этот самолет летит аж из Праги, то есть из европейской страны, и почему-то по какой-то причине на нем нет ни одного пассажира, хотя есть бортпроводники и так далее. Это же не прогулочный рейс для бортпроводников. Да? Значит, на это были какие-то весомые причины. И вот об этих весомых причинах, заметьте, нам сейчас никто ни гу-гу не говорит. Да? То есть, что заставило, собственно, отправить этот самолет в Москву без пассажиров, а в самолет пассажирский. Вот это, я думаю, тот вопрос, который может пролить существенное влияние, оказать существенное влияние на оценку и рассмотрение результатов этой аварии, и по которому, как всегда, официальные средства массовой информации, само правительство не делает абсолютно ни звука, ни гугу. Да? Вот. Так что я надеюсь, что после нашей передачи на этот вопрос обратят внимание остальные СМИ и оперативно прояснят его для всех заинтересованных слушателей, а собственно именно заинтересованы все, кто хоть когда-либо совершал какие-то полеты на самолете, и которому полет на этом или каком-либо другом лайнере такого же вида может выпасть.